Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И в гостях у нас православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Яна, привет.
Да, привет.
И для наших слушателей поясню сразу, что мы сейчас будем друг друга называть на «ты» по той простой причине, что дружим уже, наверное, лет 15, да, если я не ошибаюсь?
Да, 15
И все
уже,
события в книге описаны, ну, не все, но львиная часть, мне настолько понятны, потому что я их, может быть, видела, или,
слышала,
может быть, была где-то
на кухне
недалеко, или слышала. Поэтому, конечно, для меня эта книга, о которой мы сегодня как раз будем говорить, «Богу виднее», но не только о книге мы будем говорить, а вообще о воле Божьей. Потому что название книги, конечно, предполагает исключительно такой разговор. Конечно, эти события, они меня все очень за душу трогали. Ян, давай прямо с самого начала. Вот когда книга вышла, я тебе сказала: Яна, нам нужно записать о ней программу. Вот скажи, название, название, оно как пришло?
Мы долго думали с редактором, каким же одним словом можно выразить главную мысль книги. И пришли к мнению, что «Богу виднее» вот в этих двух словах весь смысл заключен. Потому что абсолютно все события, которые описаны в книге, главный мой вывод по жизни, я поняла, что Господь настолько мудро все устраивает, настолько... Действительно, ему виднее, что нам дать, а что у нас забрать, и в какой момент это сделать. И в каждом его «нет, подожди», столько любви кроется. Я вот, знаешь, даже думала, что мое десятилетнее бесплодие, что это, ну, какое-то наказание мне, или, ну, как-то вот Господь не отвечает на мои молитвы, я переживала. А потом я поняла, что это было благословение, что Господь так меня жалел, Он так меня взращивал, Он дал мне возможность немножечко укрепиться и духовно в первую очередь, и подготовиться к этому материнству. И я поняла, что, говорю, в этом столько было любви, а я вот такая глупенькая ходила, еще что-то обижалась на Бога, понимаешь? И вообще центральная мысль книги про доверие Богу. Доверять, 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 когда ничего не понимаешь. Особенно, наверное, в эти моменты. Но об этом, я думаю, что и многие святые отцы нас учат. Но, знаешь, тоже я поняла, что вот мы читаем что-то святых отцов, какую-то фразу, и нам сразу хочется ее применить в своей жизни. Но так не бывает, потому что святые отцы, они писали ее, исходя из своей духовной глубины необыкновенной, понимаешь? А мы хотим вот взять вот эти слова так раз и применить. Так не бывает. То есть нужно к этому дойти, нужно дорасти до этого, и тогда ты действительно вот можешь сказать, что, да, Господи, вот сейчас, когда все эти события со мной уже произошли, я оглядываюсь назад и понимаю, что, да, Господи, я тебе доверяю теперь. Вот теперь я тебе доверяю, потому что у меня уже есть свой собственный опыт.
Я все проверила.
Да, я проверила, это действительно так, вот удивительно.
Да, что ты не забываешь меня, как может казаться.
Да, но знаешь, еще тоже я поняла такой момент, что вот... Для меня, наверное, самой очень важно, что эта книга есть, потому что духовное состояние, оно не статично. Как Иоанн Лествичник писал, да, что мы либо идем вверх, стремимся вверх, либо падаем вниз. Не бывает такого, что человек статичен. И у меня, как у обычного человека, естественно, бывают разные состояния. И в такие тяжелые моменты, когда я понимаю, что я как-то спускаюсь вниз, да, что меня тянет какое-то уныние, я сама открываю эту книгу, перечитываю какие-то события важные в своей жизни, думаю, так, вспоминай, оглядывайся, у тебя есть опыт, когда ты видела, что Господь не оставляет, что какие-то испытания, сложности, они приводят к чему-то хорошему, добрый плод всегда дают. Вот что удивительно. То есть Господь попускает каким-то вещам произойти, но из этого всегда происходит что-то, какой-то хороший, добрый плод несет. Как, я даже такую фразу читала, что из чего-то горького, то, что посылает Господь, всегда бывает что-то, две-три сладости, что-то как-то так. Немножко я сейчас переформулировала. Но действительно могу сказать по собственному опыту, что да, сложности, они потом очень дают хороший плод. И даже, знаешь, у Марии Скопцовой, по-моему, читала я такую фразу, что Господь может послать один такой хороший год жизни, что ты забываешь напрочь, что у тебя было до этого. И я реально могу так сказать, Кира. Да, и, конечно, я помню ту боль, с которой я ходила, когда у меня не было детей. Но когда они у меня появились, я как будто забыла про то, что как мне было тяжело. Вот как будто какая-то прям амнезия. Все, я в другом состоянии.
Отрезала.
Да, как отрезала. Все прошло. Как знаешь, вот болел человек, исцелился, и уже даже... Ну, он помнит, что он болел, но он здоров. Вот такое состояние, наверное.
Спасибо тебе, что ты это говоришь. Ты знаешь, слушаю тебя сейчас, вспоминаю недавний разговор с Еленой Кучеренко, она тоже здесь сидела в этой студии, и мы с ней говорили о Благовещении. В этом году Благовещение выпало на Страстную Седмицу. И я тогда спрашиваю ее: Елена, а вот как соединять Благовещение и Страстную Седмицу в одном сердце, в своем сердце? Вот в этом году так выпадает, ты не можешь что-то забыть или что-то отодвинуть. Эти два события, они одинаково важны для церкви и для всего христианского мира. Она говорит: ты знаешь, я тебе простой пример приведу. Она очень крутая, у нее пятый ребенок с синдромом Дауна, потрясающая девочка. Она много может рассказать вообще о жизни тоже. И она говорит: ты знаешь, я тебе приведу пример. У меня однажды в один момент подруга рожала, а другая подруга потеряла ребенка. Вот они в один момент. Вот это у них все происходило. Говорит, вот это Благовещение страстное. Я за одну радовалась, а с другой плакала. Вот, говорит, вот такое сочетание разных переживаний. Все это хорошо умещается в сердце, если оно наполнено Христом.
Да, ты сейчас очень четко подметила, Кир. У меня тоже есть эта мысль в книге. Я прям писала о том, что мы все думаем, что однажды на нас снизойдет какое-то счастье, да, как вот какое-то облако, я не знаю, что-то спустится. Да, Господь дает вот такие прям вспышки по жизни, когда ты абсолютно счастлив, да, абсолютная благодать, абсолютный вот какой-то полет. Угу. Но это бывает только какие-то мгновения, какие-то периоды, может быть. Но в целом я тоже поняла, что вот это вот и радость, и горечь,
и
они настолько идут рука об руку, и даже вот моя долгожданная такая беременность, там, первая, да, и это было абсолютное чудо для меня, как бесплодная женщина беременна, рожает в 36 лет. Как? То есть мне это было абсолютное чудо для меня. Но при этом, например, у меня случилось экстренное кесарево, и это все было очень непросто.
На стрессе, на большом.
Да, на большом стрессе. Потом вот у меня совершенно чудесным образом я забеременела второй раз, я даже поверить в это не могла, потому что я была настолько истощена, как все говорят, что к беременности вот организм может забеременеть, только если он там наполнен, и все витамины, и нет анемии. Я не знаю, в каком я была состоянии, после первых родов ни разу не была у врача, я не спала, не ела просто. И я вот узнаю, что я беременна, полтора года Анечке было, вот ровно в этот день. В эту ночь мы узнаем, что я снова беременна. Большое счастье. Но потом вот рождается мой сыночек, и ему не было еще 2 лет, он заболевает сахарным диабетом, да, и у меня такое большое счастье, у меня есть дочь, есть сын, но при этом, конечно же, я и несу какие-то большие тяготы, вот особенно в связи с этой болезнью, и все это настолько переплетается, и даже, знаешь, удивительно, для меня, конечно, большой был удар и стресс, когда заболел сын. И сейчас я тоже не сплю ночами, потому что ночью я там контролирую сахар, я не могу никуда выйти из дома. То есть много, конечно, сложностей. Мне безумно жаль его самого, потому что я не знаю, какие будут последствия у диабета. Они отсроченные всегда. И как он вообще дальше будет жить, я не знаю. Но удивительно, что вот даже вот в этом событии, вот в текущей вот в этой такой сложной для меня ситуации, я какую-то вижу руку Божью в этом, и в этом нахожу свою радость. Вот, понимаешь? И я когда-то там в юности, мы когда читаем все святых отцов, мы вот так все, ну, не знаю, большинство людей фантазирует на тему там, а не уйти ли мне в монастырь, или мне так хочется что-то сделать для Бога, какой-то подвиг. Ну да, такое вот неофитство, да, вот, ну, когда вот ты воцерковляешься, тебе хочется для Бога что-то сделать, вот прям делать. И тут я вдруг понимаю, что, ну, вот я хотела что-то делать, вот Господь мне дал конкретное задание. Вот, Яна, это твое послушание вот такое. Ты вот там не будешь спать сейчас, будешь следить, будешь вот разбираться в этой болезни и делать все, чтобы твой мальчик вырос максимально с минимальными какими-то потерями, да. И еще и морально поддерживать его самого, потому что когда он сейчас начнет расти, он начнет задавать вопросы, а как в школе к этому отнесутся, а там люди очень разные, там, да, какие-то вопросы могут некорректные задавать и прочее, прочее. То есть нам еще много что предстоит. Но удивительно, говорю, вроде бы для меня это действительно крест и такая ноша, и не знаю, как это сказать, ну, тяжелые обстоятельства в жизни, безусловно. Но, говорю, ну, и какая-то Господь дает и радость в этом всем. Это вот такой, не знаю, христианский парадокс, что ли, не знаю.
Господь дал тебе Александра, потому что он тебе доверяет, что ты можешь его поднять, этого ребенка, и максимально послужить Богу вместе с ним. Вот какое-то такое ощущение есть. Что, несмотря на внешнюю хрупкость, ты очень действительно окрепла. И вот эта гора страданий, которая тогда была в бесплодный период, она, конечно, не прошла даром.
Ну, знаешь, какое вот у меня сейчас ощущение, что как-то Господь так укрепляет, что сначала, конечно, я была в шоке. У нас вот этот год, который мы прожили с момента болезни, он был просто у меня как в тумане, очень тяжелый год, безумно тяжелый год. А потом вдруг я вот сейчас себя словила на мысли, да как-то вот оно все вошло в какую-то колею, ты это все делаешь и делаешь просто, и как-то это уже такие будни вроде бы, а вроде как ничего такого не происходит. И как-то как Господь укрепляет, только я только с этим могу связать. Потому что, конечно, я вижу, я состою в группе мам, у которых тоже у детей диабет, и я вижу, как тяжело справляться, когда Господа нет рядом. Конечно, женщина...
Ну, то есть
конечно,
есть,
Господь
но все равно как бы нет
есть,
молитвы, да.
Но вот нет, наверное, обратной связи от самого человека, и человеку от этого тяжело. И насколько легче человеку верующему через все это проходить. Я это очень четко вижу по своему опыту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас Яна Копаева, православный блогер, автор книги «Богу виднее». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сейчас, собственно, о воле Божией говорим с Яной. Ян, я очень хорошо помню, когда ты начала вести блог. Это тогда было в одной из социальных сетей. Он очень быстро набрал обороты, поражал своей искренностью и откровенностью. И, честно говорю, несколько раз я смущалась за тебя, я переживала, что ты очень сильно будто бы открываешься на широкую публику, не зная, как бы, кто там по ту сторону читает, сидит, с какими мыслями это все происходит, да, у человека. А с другой стороны, я поняла, что это, наверное, тот самый путь, по которому ты осознанно пошла, это тоже вид проповеди такой своеобразный. Скажи, пожалуйста, были ли моменты какие-то твоей жизни, которые описывать блоги тебе было крайне тяжело? Но ты все равно на это пошла, чтобы кому-то помочь, принести пользу, на своем примере рассказать, что не надо унывать, не надо отчаиваться.
Ну, первое самое, мне было очень тяжело признаться в бесплодии своем. Я прям помню, как я написала этот пост о том, что вот у меня есть такая проблема на большую аудиторию. Я не знала еще тогда, какая бывает реакция на такие откровенности. Но меня поразило, что когда я открылась людям, как люди в ответ открылись мне, и сколько я получила душевного тепла и поддержки. И знаешь, вот я тоже в книге об этом пишу. У меня ощущение, что... Вот это чудо произошло в моей жизни, в том числе по молитвам вот простых людей, которых я даже никогда не встречала. И отдельная глава у меня есть, вот я всегда даже со слезами на глазах об этом говорю, об этих людях. Мои подписчики, читатели, Анна и Александр,
да,
их
помню.
Зовут. Да, я даже в отдельную главу это, да, выделила, потому что такое совпадение, да, что потом так стали звать моих детей, хотя специально я это не планировала. Они, как мои родители, они мне старше. И вот они с самого начала моего блога, они прочитали эту историю, начали молиться, начали читать псалтырь обо мне, об Антоне. И вот я уверена, что Господь, вот, и вот эти вот молитвы их, да, еще других многих женщин, которые бесплодные, даже, может быть, так и не родили, но они как-то искренне мне сочувствовали. Мне кажется, вообще, знаешь, пришла такая мысль в голову недавно. Я прям всегда чувствую, когда вот я кого-то сама жалею, и так вот за человека, знаешь, когда сердце болит, вот ты говоришь, Господи, так мне его жалко, вот помоги этому человеку. И мне кажется, это такая молитва, как стрела вот к Богу летит. И когда я тогда открылась перед своими читателями, да, вот рассказала, я чувствовала, что вот эти вот стрелочки, как бы, они как полетели к Богу за меня. Это была такая поддержка колоссальная. А еще важный момент хочу отметить. Это тоже удивительное совпадение. Я никогда не была на радио «Вера», и вы меня тогда пригласили, да. Это был март. Вот я прям помню, это было 18 марта, была запись.
Святителя Луки был день.
Ну вот я даже не знала, представляешь, что это святитель Луки. Ты мне сейчас сказала, тоже удивительное совпадение. Значит, и вот я тоже рассказывала про свой блог, про свою проблему, и ты в конце говори, тоже жалея меня, да, я чувствовала это, как ты мне сострадаешь, сочувствуешь, это очень искренне было, очень от сердца. И ты вот идешь на то, что обычно ведущие не идут, и ты просишь подписчиков, что, пожалуйста, вздохните молитвенно, кто может. Но вот ты верила в это чудо, я уже не верила, а ты верила, что у меня будут дети,
я
понимаешь?
Я хорошо помню этот момент.
Да, и попросила, но я вам скажу, что все после этого момента я ходила, думала, что я чем-то больна, и со мной что-то произошло, а потом я купила тест и узнала, что беременна. Ну, это удивительно. У меня, говорю, знаешь, потом уже, значительно позже, все эти события начали складываться, как это произошло. Да, потому что сначала у меня был просто шок. Я не могла поверить, что это произошло, что это по-настоящему. Мне даже, знаешь, в какой-то момент казалось, что меня люди вокруг так жалеют, что как будто бы все прикидывается. Ну вот я серьезно говорю. Я пока на мониторе вот в УЗИ прям не увидела, что да, ты точно беременна.
Все
вот, смотри, да, все прикидывались вокруг и меня утешали. Как-то, не знаю, подыгрывали мне, что...
Слушай, ты знаешь, ты сейчас рассказываешь, а я вспоминаю наш дорогой с тобой отец Валерий Духанин. О, много да. лет назад заболел, это не секрет, онкологией, значит, и уже на такой вот весомой, такой непростой степени, не будем уже сейчас вспоминать, и, значит, прошел лечение в Израиле, и потом прошел лечение в России. Он рассказывал здесь об этом подробно, в этой студии, и действительно Господь ему помог, он вел его в ремиссию, слава Богу, он сейчас здравствует, и мы всегда молимся, и стараемся его вспоминать и поддерживать, и он проповедует, и лекции читает, и, слава Богу, дай ему Бог доброго здравия. Это было очень много лет назад. Это, кстати, большое укрепление для людей.
Да, для всех болящих.
И вот он пришел
да.
к нам в студию. И он, значит, рассказывает о своей онкологии, рассказывает, как он жил в Израиле, каждый день ходил на храм гроба Господня, каждый день ходил на храм гроба Господня. Представляешь,
да.
что там должно с душой произойти, чтобы вот каждый день ходить?
Это невероятно.
Да-да-да. Вообще есть. Тайна такая, да? Вот. И потом, значит, про свое лечение в России на Каширке, как каким-то чудом нашли ему лекарства после уже Иерусалима, Израиль. И мы сидим, видимо, с Костей, с таким видом, знаешь, боимся, с одной стороны, вот какую-то грань перейти, с другой стороны, сочувствуем и жалеем. И, видимо, у нас был такой грустный вид, что он в какой-то момент начал ржать. И говорит, вы знаете, вы на меня так смотрите, как будто вы никогда не умрете, а я вот умру буквально завтра. И мы поняли как бы всю комичность с одной стороны, а с другой стороны глупость этой ситуации, потому что действительно никто не знает, как у кого что развернется. Но вот эта жалость, ты очень здорово о ней говоришь, потому что вот эти стрелы, вот эти молитвы незнакомых людей за нас, они же в конце концов как будто бы накапливаются. Ну, я не знаю, это не богословский термин.
Ну, Господь их слышит, ну, это, да, это факт.
Как будто баночка, знаешь, да. переполняется твоих молитв, чужих молитв.
Но мне, знаешь, какая вот, аналогия приходит? Это вот как есть, например, какой-то начальник, директор, да, и вот к нему там один человек пришел за какого-то сотрудника, попросил, второй человек за какого-то сотрудника, сказал, слушай, ну вот Вася, смотри, как работает хорошо, да мы Васю все так любим, ну давай его, может, там это как-то поднимем, не знаю, там, да, какую-то должность ему дадим. И директор, может, он не думал его поднимать, а потом посмотрел, послушал, говорит, ну ладно, давай же Васю поднимем. Вот у меня такой, вот я этот Вася, который сказал, ладно, давай уже, давай, дадим ей.
Либо, знаешь как, либо чтобы больше сердец согрелись через сочувствие. Это ведь тоже очень важно. Ведь если бы ты этот путь не прошла, ты бы о нем не рассказала публично, и огромное количество людей не задумались, что можно же помолиться за незнакомого человека, можно же помолиться за Яну. Пусть мы ее не знаем, а она нас, но это вот такая, знаешь, вот какая-то сеточка прекрасная вот этих
да,
молитв.
Да, это сила невероятная. Вот сила невероятная, и я все думаю о том, что говорят, каждая душа христианка. И вот таким образом, вот этими молитвами, мы, наверное, так друг с другом соединяемся. Все-таки человек — это такое удивительное создание, да, и в каждом из нас образ Божий есть. И это все, несмотря на все наши грехи, вот на всю вот эту наносную шелуху, которая сверху, все равно это остается искорка в каждом. И вот такие ситуации, какие-то скорби, которые даны, и когда мы друг о друге узнаем, друг друга сочувствуем, вот это как-то распыляет на то хорошее, что есть. Вот этот маленький огонечек, мне кажется, он больше и больше становится, нас вытягивает, не дает нам закостенеть в этих суровых буднях каких-то, да, вот в суровой этой гонке жизненной. Поэтому неспроста, я думаю, что неспроста моя история стала... Они услышали так много людей. Вообще удивительно для меня, что я начала вести блог именно в этот момент, и моя история, люди, множество людей стали свидетелями всего происходящего. То есть я начала вести блог, там, по-моему, 8 месяцев за это. Ну, то есть не так давно я начала вести блог. И вот когда он набрал определенную аудиторию, со мной начали происходить все эти события. Ну, просто для меня это вот до сих пор удивительно. А еще мне хочется рассказать о том, что... Тоже одним таким важным моментом был молебен перед иконой Якима и Анны в храме на Якиманке.
Иоанна
отец
Воина.
Антоний, да, Смирнов, тоже меня пожалел с матушкой Ольгой. Вот первое, что я почувствовала, как они мне оба посочувствовали, что у меня нет детей, они меня пожалели. И батюшка вот позвал меня тогда, говорит, ну приезжай, вот отслужим молебен. И я тоже в книге об этом описываю, как я ехала, как мне не хотелось, как шел дождь противный, там осень была. Я думаю, ну зачем я еду туда? Ну уже 100-500 раз я служили эти молебны, молились уже. Ну вроде батюшка позвал, неудобно отказаться. Вот так я ехала. Потом думаю, ну на молебне просто попросила святых, что помогите мне это нести.
Раз.
Да, просто уже я уже даже не прошу никаких детей, ничего. Вот, но знаешь, что интересно, что вот я забеременела, родилась Анечка, а батюшка с тех пор начал служить молебен ежемесячно и служил, все вот эти 5 лет прошло с того события, и он служит до сих пор ежемесячно. Угу. И за эти 5 лет множество пар написали о том, что у них чудесным образом родились дети. Ну, конечно же, всех девочек назвали Анна в основном. Да, и батюшка даже завел книгу, в которой фиксируются эти чудесные истории по молитвам к Якиму и Анне. Удивительно. Просто я говорю, там совершенно необыкновенная икона. Это древняя икона.
Зачатие, по-моему, да, Пресвятой Богородицы.
Ну вот, да, зачатие Пресвятой Богородицы, и там храм стоял, раньше был храм Якима и Анны, он был разрушен, и из этого храма уцелела только эта икона. Вот она старинная.
Она очень, очень мощная.
Да, и даже, знаешь, такую историю, не знаю, надеюсь, отец Антоний меня не будет ругать, по секрету вам расскажу. Он освещал квартиру у женщины, которая живет на Большой Якиманке. И батюшка так между делом рассказал, что вот такая, что здесь стоял раньше храм, что есть такая икона необыкновенная. Пригласил её на молебен, просто помолиться о семье, вот о том, о сём. А женщина так прониклась, и она говорит, ну так ей захотелось что-то сделать тоже. Она говорит, там, может быть, там что-то я могу сделать. Батюшка говорит, ну вот таблички у нас нету, что вот такая икона, чтобы люди знали, да, чтобы не каждому рассказывать, чтобы можно было подойти и прочесть про эту икону и понимать, перед чем, перед какой святыней ты стоишь. И она так прониклась, она говорит, ну я хочу помочь, батюшка, вот. И так вот они договорились, и батюшка ушел потом, а на следующий день она пишет, вы знаете, у нас такое произошло после того, как вы осветили квартиру, и вот, знаешь, там на освещение, когда квартиру осветили, такие крестики клеют.
Конечно.
На это, и эти кресты замироточили. Замироточили, она прислала фотографии, отец Антоний со мной поделился. Течет мира с этих крестов. И батюшка, конечно, был поражен таким божественным явлением, но как-то вот для себя он так между нами, он объяснил это тем, что, видимо, говорит, человек настолько действительно открылся,
сердцем расположился.
Да, сердцем расположился, и так она откликнулась на то, что вот на его слова, да, захотела помочь иконе или вот что-то для Бога сделать в первую очередь, конечно же, да, и для святых его. И вот Господь такое вот явил чудо. И вот... Представляешь, стекло мира у них по стенам, вот в новой квартире с этих крестов. Удивительно, да.
Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас сегодня православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Меня зовут Кира Вавренцева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. В студии у нас сегодня моя дорогая подруга, православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. И много уже чего-то потрясающего к этому часу мы успели обсудить. И невероятно какие-то вещи, Ян, ты рассказываешь, конечно. Слышала я о чудесах, видела много раз. Но никогда не перестаешь удивляться, что еще может быть. Как еще Господь может себя явить. Особенно людям, ну, казалось бы, да, не ходящим в храм.
Да.
Ну, особо там не... В общем, они не вели в христианскую жизнь к тому моменту.
Да.
И видишь, как их Господь благословил. Просто удивительно. Не знаешь, где надежды потеряешь воистину.
Для меня это, знаешь, такое свидетельство, насколько Господь близок каждому из нас, и насколько Господь любит всех одинаково. Да, Он любит и батюшку, который Ему служит, и эти молебны, это тоже Его такая инициатива. У Него дома дети маленькие, одна доченька там больная с ДЦП. И какая на нем нагрузка колоссальная, а Он вот взял еще на себя такое дополнительное послушание, да, и любит эту женщину, которая, может быть, там, не знаю, я ничего не знаю о ней, но... Со слов батюшки я поняла, что она не особо воцерковлена, может быть, первые шаги свои делает. Но вот эту вот душу, которая потянулась к Богу, как Господь сразу откликнулся, да, как вот... Это удивительно, просто удивительно. Как вот все говорят, что не Бог от нас отворачивается, а мы от Бога. И стоит человеку только вот в сторону его посмотреть, только вот расположиться, и вот так Господь сразу отвечает. Мне, знаешь, кстати, еще удивительная история была тоже на тему моей книги «Бесплодие». У меня были подруги неверующие в дип-академии, когда я училась. Ну, как неверующие, нельзя сказать, что они неверующие, они невоцерковленные скорее. То есть они были верующие, просто в храм не ходили. Или там ходили очень редко. И вот нескольких девочек я возила к мощам Святой Матроны Московской. И они просили, конечно же, одна просила очень ребенка, потому что не могла зачать тоже там около 3 лет или 3-4 года она не могла зачать. А вторая очень хотела замуж, хотя уже тоже там около 40 лет ей было, тоже хотелось детей. Ну, как все мы, женщины, хотим семью, хотим, чтобы у нас была устроена личная жизнь, да. Любимого человека рядом. Все женщины этого хотят. И вот мы, значит, я ездила с одной, ездила с другой, и что ты думаешь? Практически сразу после поездки к Святой Матроне у них исполнилось то, о чем они просили. И я, если честно, я была даже поражена, думаю, ну как так? Да, вот я столько лет езжу, а почему у меня нет детей? А вот у них так вот на раз... Просто один раз человек приехал, и Господь сразу исполняет эту просьбу. Но сейчас я уже понимаю, что это все про ту самую, когда человек обращается к Богу, да, что Господь только этого и ждет. Только попроси, только приди, только сердце мне свое вот открой. Да, и как Господь сразу откликается. А мне я поняла, что Господь тоже все дал абсолютно. Я вспоминаю, я к Святой Матроне езжу с момента своего церковления. Это была вот одна из первых святых, которой я молилась, и которой мне бабушка рассказывала. И я вдруг поняла, словилась и на мысли, мне 41 год, что... Абсолютно все, о чем я просила Святую Матрону, ну, как бы просила Господа через ходатайство, да, Святой Матроны, абсолютно все исполнилось, и исполнилось в лучшем варианте, чем я просила. В лучшем. Понимаешь, это удивительно. Просто это вот только надо замечать в своей жизни все вот эти вещи. Вот я говорю, у меня аж мурашки.
Я думаю, знаешь, комментировать только портить. Я думаю, что то, что сейчас рассказываешь, может стать большим укреплением для наших слушателей. Ян, ты знаешь, я почему-то хочу тебя вот о чем спросить. Мы с тобой в личных разговорах часто обсуждали Евангелие. И в разные моменты жизни... Откликаются разные эпизоды Евангелия, разные моменты, разные слова. Вот тебе сейчас в евангельском чтении, тебе сейчас в Евангелии, что утешительнее всего?
Знаешь, ты прямо сейчас начала говорить эти строки, мне сами в голову пришли, что «придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да, и я дам покой душам вашим». потому что вот я тебе говорила перед программой, что у меня сейчас такой не очень хороший период, потому что мне, конечно, тяжело все это нести. И Господь меня укрепляет, но нести тяжело. И все равно я где-то и порадуюсь, а где-то и поплачу. И я не сплю постоянно, мне тяжело. Ничего говорить. Но я вдруг сейчас очень остро чувствую, что вся моя сила, вся моя крепость только в Господе. Только в этом, и только здесь я могу найти и получить вот этот покой и утешение, и радость, и как Господь радует, и как Господь, я говорю, как на ручки берет, знаешь, иногда. И для меня даже то, что я здесь сейчас с тобой, знаешь, какое для меня это событие и милость Божья. Как для меня важно выйти из дома и поговорить с человеком верующим о том, что меня действительно волнует, и что меня болит, что меня радует. Это вот, для меня это чудо. И большая радость и событие, которым я буду жить еще месяц следующий, понимаешь, как минимум.
Ты знаешь, та же Елена Кучеренко, о которой мы сегодня уже вспоминали, в личном разговоре уже после программы, сказала мне, когда у меня родился вот особенный ребенок, мне все говорили, как же ты, как же тебе тяжело. И да, действительно, первое время, конечно, что уж лукавить, было непросто это ей принять и как-то смириться. А сейчас она говорит, это же просто жизнь. Ты знаешь, меня это так удивило. Меня это так удивило, вот так к кресту относиться. Он говорит, это просто жизнь, я не думаю о том, что мне легко или мне тяжело. Это просто жизнь. И я понимаю, что, наверное, следующий этап после страданий, он вот такой. То есть если ты правильно как бы с Богом проходишь страдания, он тебя выведет в некое плато, да, где ты уже будешь просто безоценно
просто живёшь и живёшь. Это правда, потихонечку приходит. Да. Я не могу сказать, что мне прямо сейчас это в полноте пришло. Потихонечку иногда, время. Да. Бывают просто очень сложные у нас сутки какие-то, ночи тяжелые бывают. Бывает нечётко, как-то я даже и забываю про это, начинаю снова думать, как когда-то раньше, так, знаешь, беззаботно. Ой, не знаю, там, платье что-то новое хочется, какие туфли бы к этому платью подошли, такое совсем безответственное, беззаботное. То есть я это принимаю как какие-то хорошие
заморочки. Хорошие, да. Это хороший знак.
Да, хороший знак. Я еще, знаешь, о чем часто думаю? Даже этой ночью думала, что а хочу ли я, например, чтобы вот мой сын исцелился? Да? Такой для меня сейчас важный вопрос это. И я вот, например, очень чувствую помощь святого отца Гавриила Ургибадзе, и мне очень хочется сесть на его могилу. Это моя мечта большая, надеюсь, она осуществится когда-нибудь. И я вот так вот думаю. Я понимаю, что святой может сделать это чудо для меня, для нас. Я знаю, что он может. А второй вопрос, а нужно ли оно? И я понимаю, что Господь дал эту болезнь не просто так. И этот путь не просто так, он нас этим путем повел. Господь нас за ручку, вот меня взяла и Александра моего, и повел нас вот этим путем сейчас. И мне кажется, что если вот он исцелится, например, это только потому, что Господь скажет, что это что-то не тянет, это не получается. Пускай уже живет как все, как обычно, может быть. То есть для меня это какая-то особое избранничество, даже не мое, а ребенка моего, понимаешь?
Да.
И у меня ощущение, что если вдруг эта болезнь бы ушла каким-то образом, то что-то важное он потеряет в своей жизни. Вот у меня такое чувство. Потому что сейчас тоже идут разные исследования, что, может быть, когда-нибудь там будут операции, и это станет вдруг...
Возможно,
излечимо. Да, и, конечно, я честно скажу, наверное, конечно, там, если какой-то шанс предоставится, наверное, мы им, конечно же, воспользуемся. Но, говорю, с духовной точки зрения, передо мной это прям дилемма и вопрос большой. Вот прям вот как-то так интересно это сейчас все изучать, знаешь. И это тоже все про доверие к Богу. Понимаешь?
Угу.
Вот я так как-то немножко, мне 41 год, я с высока говорю, у меня уже там доверие, у меня есть опыт, есть доверие, да, но еще столько жизни впереди, еще столько всего предстоит, и это такие уроки, которые, наверное, мы ото дня в день проходим. Каждый день, каждый час перед нами стоит какой-то выбор, и это вот доверие, его надо, знаешь, как вот стяжать внутри себя, постоянно хранить. Это как благодать, вот после причастия, когда ты отходишь, какая благодать, какую Господь дает, да, и... Я знаю только единиц, наверное, которые умеют эту благодать в себе сохранять, стяжать вот, и дальше с ней идти, не терять. Я могу, знаешь, это до дома дойти, маме позвонить, и тут же все у меня все расплескать. Вот, поэтому это большой труд, да, и борьба идет за жизнь, за душу, за нашу. И эту вот борьбу всегда чувствуешь очень. Каждую минуту, каждый нас тянет то в одну сторону, да. То есть, точнее, мы стремимся к Господу, стремимся, а лукавый нас тянет в свою сторону. Нет, наша она. И эту борьбу вот нелегко в ней, да.
Слушай, я знаю женщину, которая очень тяжелую скорбь пережила на Страстной неделе. И, казалось бы, вообще очень сложно по мирским меркам ее как-то быстренько осмыслить, пережить и смириться. Но она именно вот в этой скорби, вот в этой боли такое счастье неимоверное почувствовала, Ян. То есть она говорит, что она только от наркоза отходила, и вот у нее чувство вот только: «Господи, спасибо, спасибо». Хотя с точки зрения светской это крах, это жуткий удар, это ужас. Но это какая-то другая совершенно история духовной жизни, наверное, которую Господь по своему милосердию иногда нам открывает, когда ты понимаешь, что в боли ты соединяешься с Христом более явно, чем в видимом мирском благополучии. Благополучие тоже.
Да,
ты благодаришь,
да,
радуешься,
да, да.
Ты молишься, у тебя все хорошо. И это тоже, слава Богу, что это есть.
Да, да.
Не будем уж слишком, да, сейчас,
ну, конечно,
как-то уходить в такой уже, раньше времени. Но все-таки вот моменты боли, если они с Богом, то они совершенно по-другому воспринимаются, а самое главное, куют из тебя другого человека.
Да, ну близость Господа, наверное, чувствуется
вот, очень
в самый
сильно.
Момент.
Это, и, да. И ты уже рад, что ты это переживаешь, потому
самое
что Господь
время.
К тебе приближается.
Да, ты чувствуешь, да, что Господь... Я, кстати, у Кости Мацана один раз прочитала такую фразу. Он написал о том, что когда случается какое-то горе, ощущение, что вот стоит толпа людей, и Господь смотрит прямо в твои глаза, прямо на тебя сейчас. Почему говорят, что Господь посетил, да? Как будто он прям тебя из всей этой толпы вот так вот выбрал, и вот на тебя смотрит, тебя за руку держит. И вот, наверное, этот опыт, когда вот это, ты чувствуешь близость Господа, ты вроде бы в шоке от того, что случилось, происходит.
Угу.
Но эта близость Господа, она просто так тебя поражает,
что
так
ты
тебя
стоишь
укрепляет.
И молчишь.
Да, и даже вот это вот онемение происходит какое-то. А еще дает опыт, когда что-то происходит вот такое тяжелое, сложное, дает опыт какой-то, знаешь, вот, ну, не бояться ничего вот до ужаса. Вот я даже скажу честно, что когда я описываю в книге, у меня есть опыт развода, первого развода, я так всю жизнь этого боялась, что со мной это произойдет, что я выйду замуж, разведусь, и как я вообще смогу это пережить? Особенно, когда муж сказал, что там ты дефектная какая-то, вот бесплодная, и поэтому ты иди, типа. Но когда это все вот произошло, я думала, почему Господь это попустил, да, вот мы же венчаны были, вот как-то мне так это было тяжело. А сейчас я понимаю, что вот я это все пережила, и страх, у меня ушел страх, что случится какое-то событие непредсказуемое, то, чего я очень-очень боюсь, и я с ним не справлюсь. Но я теперь понимаю, что если Господь что-то попускает произойти, да, к чему-то нехорошему, развод — это всегда трагедия, это всегда ужасно. Говорю, я прямо в книге описываю, что у меня просто ощущение было, что у меня небо на землю упало. Это было очень тяжело. Но сейчас я понимаю, что с Господом ты можешь пройти через любые вот эти испытания житейские, ты перестаешь их так сильно бояться. Даже скажу, знаешь, у меня, я пока это так со стороны наблюдаю, но вот отца Антония сегодня упоминали с матушкой Ольгой, у них умер сын. Да, и что может быть страшнее, чем похоронить своего ребенка? Мне кажется, ничего в жизни страшнее этого быть не может. Вообще ничего не может произойти страшнее.
Да.
Ну, наверное,
страшно,
да, когда, да. Но я вижу их, да, их семью. Я вижу, сколько в них веры, и как они вот благодаря вот этой вере своей, как они с этим справились, как они прошли через это испытание. И еще удивительно вижу, что через 5 лет после смерти сына Господь им даровал снова сына.
Да, удивительно.
Это просто...
Трифона, очень,
да,
хорошенького.
Это удивительно просто. Это вот, да, и да, смотришь, да, что да, Господь попускает каким-то страшным вещам произойти.
Да.
Но он в эти моменты особенно близок, и потом обязательно утешает.
Это очень важный момент. О нем надо говорить.
И утешает так, как никто не может утешить. И вот ну, просто удивительно. Я вот в своей книге много таких примеров и моментов из собственной жизни тоже описываю. И даже то, что второй раз вот я вышла замуж, и так вот Господь все устроил, и даровал нам этих детишек, понимаешь, даровал, и исправил такую сложную ситуацию, мою разбитую судьбу, разбитое вот все мое, Господь выправил. Это правда удивительно. Это... Вот я до сих пор оглядываюсь назад, вот осознаю, думаю, ну как вот Господь мог вот так вот все вот из такого чего-то нехорошего и запутанного сделать, вот так вот все устроить. Еще знаешь, что удивительно, скажу честно, откровенно перед вашими слушателями, да, Господь соединил меня с мужем совершенно разными характерами. Абсолютно мы две противоположности.
Да, это правда.
Да, как это, и как это у него получилось? Это просто для меня загадка. Но это прям я вижу в этом руку Божью, понимаешь? И я понимаю, что наш брак, он полезен и мне, и ему. Я вижу эту пользу для нас обоих. Вот так Господь мудро, удивительно соединил. И вот еще двух детей нам даровал. Ну, это же просто большое счастье.
Спасибо тебе, что ты об этом говоришь, потому что мы сейчас дадим ответ тем слушателям, которые вдруг подумали, что христианство и православие — это такой, знаешь, нескончаемый путь скорбей, печали и слез. Все-таки мы живем в пасхальном периоде, и Пасха, она завершает этап Голгофы. Это важно. Не Голгофа завершает этап Пасхи, а все-таки Пасха, воскресение и жизнь — это такая вот финальная точка всех страданий.
Ты не поверишь, именно эти слова у меня написаны в книге. Вот именно эта мысль у меня звучит в книге.
Слушай, я ее читала, но вот сейчас это не было специально.
Да, это просто удивительно, да, что ты это озвучила. И, кстати, еще удивительное совпадение, что мой первый такой развод случился в пасхальные дни. И представляешь, я прихожу в храм, тоже я об этом пишу в книге, у меня абсолютно, мне казалось, что просто я умерла сама. Я прихожу в храм, и тут поет «Христос воскресе! Христос воскресе!» Я понимаю, что, ну нет, я жива,
еще... Есть еще порох в пороховнице.
Еще что-то будет. И, ну, удивительно для меня вот эта вот цепочка событий, что... Да, и как все переплетается в жизни, и скорбь, и радость, и как Господь нас любит, и сколькими вещами утешает со всех сторон просто. Просто удивительно. Просто, не знаю, я тоже об этом в книге много пишу, не хочу пересказывать, но
да.
Как вот, знаешь, даже я упомянула сегодня какую-то просьбу нашу, Господь исполняет в 10 раз лучше, чем мы об этом загадываем изначально. Всегда это удивительно, да, наблюдать. Как я просила, говорю, одного ребенка, получила двух.
Пакетом.
Пакетом.
Слушай, ну действительно, их зовут Анна Александр. Александр — это в честь твоего папы.
Да, в честь моего папы. Как-то вот, знаешь, я так думала над именем, и вот оно как-то само в душе родилось. Я не то, что специально прямо изначально, там когда-то давно мечтала обязательно назвать сына своего, там как мой папа, нет, такого не было. Но когда выбирала имена, у меня прям Александр, вот прям вот. И я его даже не могу никак называть, он у меня не Саша, он у меня Александр. Я прошу всех называть.
Момент.
Да, это важно. Исключительно так, я его... И он откликается только на это имя, так удивительно.
Расскажи про врача Антония.
О, да, это Антонио. Тоже интересно. Антонио, да. Так получилось удивительно, что тоже это не было спланировано. Мы оказались на момент родов в Испании. И у меня была плановая кесарева, потому что первая была экстренная, и побоялись рисковать. И назначили 30 января, ну, как бы долго смотрели, какую дату назначили. Назначили 30 января. Я почему-то, ну, я, видимо, так переживала за процесс, я почему-то не догадалась посмотреть святки, вот как, вот я уже придумала, что он у меня Александр, и я уже святки насмотрела.
Святцы.
Ой, да-да-да. И, значит, оказывается, что день родов пришелся на день святого Антония Великого. Мужа моего зовут Антон. Я прихожу, значит, ну, я знала, что моего врача зовут тоже Антоний. Но самое удивительное, что и медбрат у меня был тоже Антоний. У меня вообще был только одни мужчины принимали роды.
И отец Антоний организовал
и
молебен.
Отец Антоний, и молебен. И отец Антоний стал вообще крестным Александра. То есть у нас вот прям
закольцевалась история.
Ну и я очень ощущала, было страшно рожать в чужой стране. И, конечно, я просила всех молитв в этот день. Я настолько ощущала вот эту молитвенную поддержку, просто не могу вам передать, насколько все идеально, гладко прошло. Ну, просто как, не знаю, самое лучшее в своей мечте, как женщина может себе представить свои роды, да, вот так вот все прошло.
Праздник настоящий.
Праздник, да. И я говорю, почему еще тоже я сына называю только Александр, когда он родился. Как они, знаете, испанцы еще тоже эмоциональные люди, но как они его приветствовали. Александр, Александр, мы так тебе рады.
Вот человек в мир
да,
пришел.
Да, человек пришел. Они так и говорили, вот, понимаешь, человек пришел в мир. Он плакал, он говорит, Александр, ¿qué pasa? Что случилось? Почему ты плачешь? У тебя день рождения, мы тебя поздравляем.
Это
вот,
очень
смешно. Это была
смешно.
Такая радость, да, это было смешно. Да, да, то есть это был прям праздник. Да. Вот так рождался Александр. Александр.
Вот так в мир и надо приходить.
Да.
Оптимистично. Но надо сказать, у него и характер такой же.
Да, он очень
совершенно солнечный.
Да, он очень жизнерадостный, веселый. Он такой у меня, не знаю, любит шутить. Просто удивительный, да, удивительный ребенок. Но при этом, говорю, Господь вот дал ему такой тоже крест понести. Как-то он его, говорю, я...
Выбрал.
Да, выбрал. Я пишу тоже об этом в своей книге, что... У меня ощущение, что моего сына зачислили в какой-то особенный божественный отряд. Я даже так это называю. Я это реально так чувствую. И мне прям очень хочется всем мамам сказать, у кого детки болеют, но что это действительно Господь посетил, что Господь отметил наших детей. Это да, это тяжело, это обидно, это страшно, и мы переживаем, но мы должны... Вот я прям не знаю, это вот радость какая-то такая неосязаемая, вот она как в воздухе витает, понимаешь, что... Ну, значит, Господь как-то нас отметил, как радостно быть отмеченным Богом, понимаешь, вот... Ну, в этом вот что-то есть, я не могу это словами передать. Я вот, может быть, сейчас говорю какие-то высокопарные слова, кто-то слышит, ты как-то это... Не то, я чувствую. Но вот, мне, вот ощущение, надеюсь,
это чувствуется, что ты хочешь передать.
Да, и вот в книге я это писала, может быть, мне больше удалось это передать, когда я написала,
нет,
а не сказала.
Дух передается нужный. Да. Так что не переживай.
Да, надеюсь.
Все
да.
Все понимают, я уверена.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас Яна Копаева, православный блогер, автор книги «Богу виднее». Меня зовут Кира Лаврентьева. Ян, для православного человека, наверное, для каждого верующего человека вопросы, как найти волю Божию и как принять волю Божию, они такие ключевые. Скажи, для тебя сейчас эти вопросы вообще стоят? Или все-таки более-менее с этим как-то ты уже разобралась? На данном этапе жизни. Мы не знаем, как будет дальше,
вообще,
да, на данном
я
этапе.
Я поняла, что... Это вот вопросы вечные, и они почти постоянно, каждый день, наверное, человек говорит, нет, да и да, и возвращаются. Но недавно тоже я об этом размышляла, что воля Божия и есть то, что с тобой прямо сейчас происходит. Вот прямо сейчас у тебя, вот ты встал, у тебя ухо болит, значит, такая воля Божья. Ну, так вот, может, это простой такой пример. Но вот я как-то это так, вот так это поняла. Сейчас, знаешь, у меня такое интересное открытие от последних дней, что... А мне всегда раньше казалось, что вот если что-то вот в жизни тебя беспокоит, там, болезнь, не та работа, еще какие-то трудности, какие-то печали, что вот нужно прийти Богу помолиться, сказать, Господи, вот, ну, ты меня там избавь, помоги мне, да, и часто действительно Господь так и делает потом в итоге, по факту он что-то меняет, ну, как-то что-то меняется всегда в жизни.
Выправляется,
да. А сейчас я вдруг поняла, что, а вот я прошу так как бы Бога помочь, а он уже помогает мне тем, что вот он мне вот это вот все дал. Вот тебе вот моя помощь сейчас к тебе в том, что у тебя есть вот это, и это не очень приятно, но это моя помощь тебе.
Это
он дает это из любви,
сейчас.
Это нужно сейчас, да. Я даже думала, почему я, ну почему я такой общительный человек, для меня так важно вот...
Социум.
Социум, да, это моя... Я вообще наполняюсь, для меня вообще самое важное в жизни – это другой человек. Вот серьезно, я поняла, что это самое ценное для меня. Ничто, никакой, ни поездки, ни вещи, ни какие-то радости другие в жизни.
Да, да,
ничто меня так не наполняет, как общение с другим человеком. Но сейчас я отрезана от мира. Отрезана. Меня Господь посадил дома, закрыл на ключик и сказал, иногда выходи, но сиди дома. Сейчас тебе вот так полезно сейчас. И когда вот я это поняла, что Господь мне это дал сейчас из любви, значит, от чего-то уберег, от чего-то... не знаю, что-то, значит, мне вот надо вот здесь побыть сейчас, вот в этом. Я не могу сказать, что, говорю, мне это легко дается. Я и жалуюсь, и переживаю, и я вот сейчас перед программой тебе жаловалась, мне так грустно, у меня есть красивые платья, они висят в шкафу, и я их так давно не ношу, что у них даже запах такой, как старческий, появился, как, знаешь, как бабушкин старый платье. Запах шкафа, да, этот ужасный. Достала сумочку недавно, подружка ко мне пришла, она в пыли у меня, в пыли сумка. Я уже говорю, я же не знаю, что вообще сейчас носят. Я серьезно, это, конечно, так и смешно, и грустно мне все равно. Но как-то вот очень до меня вот доходят вот такие открытия какие-то, вот Господь мне открывает, и мне становится легче от этого, легче, легче, легче. И как-то даже особенно тоже в книге описываю момент в жизни, мне запомнился. Мы жили с родителями тяжело, был очень сложный финансовый вопрос, жилье, да, мы могли остаться на улице, денег не хватало. Была зима, я ходила в новую школу, и у меня не было зимней одежды, мне мама отдала свою старую дубленку, которая мне была велика, я была очень худенькая, эта дубленка на мне вот висит, она какая-то, ну, старомодная, мне хотелось потом в пуховик модный.
В школе это тяжело.
Да, не там дубленку какую-то. И вот я пришла в храм, помню, причастилась, а потом иду после причастия домой, и вдруг я понимаю, что то, что я иду сейчас именно в этой дубленке, это Божья воля. Вот я тебе сейчас говорю, у меня мурашки побежали. Это Божья воля, и это Господь меня одел сейчас в эту дубленку. Вот он так сказал: Ян, тебе сейчас так надо. Вот, вот это моя воля, это на, это тебе от меня сейчас, вот так, побудь в этом. И мне стало так радостно, и так, знаешь, такое счастье, что что-то делать, выполнять от Бога. Вот, знаешь, вот, вот радостно, вот что-то выполнять от Бога, вот что-то,
ну, ладно,
что-то,
Господи,
делать.
Господи, ради тебя?
Да, вот я ради тебя,
похожу.
Господи, представляешь, я ради тебя в дубленке старой хожу, и вот, ну, я, ну, хочешь так, ладно, я похожу, ладно, я похожу. Вот, вот как-то вот так,
слушай, понимаешь? Слушай, как интересно, для
радость.
Ребенка не самое популярное открытие и мысли такие.
Ну, это вот, знаешь, Господь сам открывает какие-то вещи, особенно, говорю, после причастия. Вот я специально об этом сказала, что это было прям после литургии. То есть на литургию я шла еще грустненькая от того, что мне не нравится, как я выгляжу, и подросток, да, там и все. А после литургии я шла и улыбалась. Улыбалась, и это мне была не ноша уже, а какая-то вот радость послужить Господу тем, чем я могу
Доспехи.
Послужить. Да, да, правда. Тем, чем я могу. У всех, говорю, всем разное дает Господь по силам. Но мне, значит, вот так. А я вот этим только могу. Там, послужить с благодарностью, походить том, чему, что вот он мне дал. И сейчас так же. Понимаешь, я не могу совершить каких-то там подвигов, еще что-то там, как вот читаем, там, проповедь, там, вот отца Валерия Духанина, да, сколько он всего делает, да, вот, для меня удивительный человек. Я так не могу. Но я могу послужить своему сыну, да, сейчас. И побыть дома, и вот побыть вот так, вот в этом.
Слушай, ты пришла в церковь подростком, твоя сестра старше,
да.
Но вы пришли как-то одномоментно,
одномоментно,
я так понимаю,
да.
Вся семья,
да.
Сразу церковилась. Да. У тебя тогда не было вопросов, ты это приняла всем сердцем.
Да, всем сердцем, но вот тоже, да, через такое, через материальное решение материального вопроса, да, мы верили в Бога всегда, но вот именно в храм мы так вот не ходили. А здесь я почему-то поняла, что нет, так больше нельзя, надо ходить в храм обязательно. А еще для меня большим стало открытием, когда начала читать утренние и вечерние молитвы. Вот в тот момент я читала регулярно, мне, знаешь, все время было чувство, вот мне бабушка говорила, читай молитвы, надо читать, надо молиться. А мне как-то так, знаешь, не хотелось,
ну, конечно,
как-то это время. Знаешь, это
же.
Как список литературы на лето, который надо прочитать. Вот такое было ощущение, что вот оно грузом висит. Да, надо прочитать, наверное, стану умнее, но что-то так неохота. И с этими молитвами у меня так же было, вот, что, ну, неохота. А потом вдруг я поняла, что нет, надо, я должна вот. Я начала их читать, и я чувствовала, как утром Господь благословляет на день, когда ты прочитал молитвы. И как-то вечером вот эту вот всю себя тяжесть этого дня, как вот пыль мы вечером смываем в душе себя, вот это все. И ты вот это вот молишься, помолился, еще в конце там всегда есть такая исповедь на каждый день, да, когда мы исповедуем грехи перед Господом, и ты себя вот это все смыл.
Это сколько тебе было лет, когда ты начала?
Ну вот как раз
читать?
14 лет. Угу. Вот я как начала, вот я начала ходить в храм, и я начала читать молитвы сразу. И я почувствовала, как по-другому была моя жизнь. Все, вот как по-другому я в школе события воспринимала, как по-другому в институте я училась, вот с этим благословением утренним, как вот, говорю, ты читаешь. И сейчас даже, я честно скажу, вот из-за того, когда дети особенно родились, я стала читать краткое правило, и я чувствую, как мне этого не хватает. Угу. Чувствую, у меня просто вот как-то сил пока нет, может, это отговорки уже, не знаю, ну, как-то я пока не в состоянии вернуть то правило, которое у меня было до этого. Но я чувствую, как я обеднела от этого, понимаешь?
Да. Многие люди в 14 лет уходят из храма. Ты пришла в храм. Вот, вспоминая свой опыт, как ты думаешь, что делать, чтобы дети из храма не уходили?
Ой, мне кажется, лучше всего, что мы можем сделать для детей, это вот не мешать им их встрече с Богом. Вот все-таки вот я тоже все время об этом думаю. Uh-huh. Сейчас, пока дети маленькие, я их вожу в храм, причащаю. Они тоже там плачут, иногда не хотят идти, хотят поскорее уйти. Я их заманиваю туда вкусными просфорами после причастия. Ну уж как есть, рассказываю. Да, и для меня это, как Паисий Святогорец писал, что очень важно дать какую-то правильную закваску, да, тем более есть возможность. Да, я сама уже знаю, uh-huh. что надо делать. А дальше я бы очень хотела, чтобы мне хватило мудрости не помешать им вот этой встрече, не заставлять ходить в храм, угу. не обижаться, когда они не будут ходить в храм, не устраивать им истерики на эту тему, потому что это все, мне кажется, только отвращает ребенка. Вот это, знаешь, когда что-то насильно, вот я сейчас на диете сидела, пример приведу, сидела на диете, нутрициологу каждый день отправляла фото своей еды, и потом, когда мы закончили с ней работать, я просто выдохнула и поняла, что все, а теперь я буду есть все, что я хочу. Понимаешь?
Диета окончена.
Да, диета окончена. Потому что все, что запретно, ага. оно очень, ну, привлекает.
Манит.
Мы не можем насильно. И встреча с Богом, она насильно не может состояться. Ну, не может. Ну, как бы нам этого не хотелось, подталкивать их туда, вот это вот мазать их маслом.
Я-то знаю, как
да,
правильно.
Вот, ну, нет. Говорю, закваску вот эту дать обязательно надо, да, пока детки маленькие. А дальше вот отойти, и только наша молитва за ребенка. Я уверена, что этот процесс, может быть, ускорит, может, Господь убережет от каких-то серьезных ошибок, да, вот от фатальных. Но я уверена, что это самый правильный путь. И, кстати, знаешь, интересно, у нас уверовала бабушка первая, моя тоже об этом книжке, там целая глава, очень важный для меня человек, и она 10 лет за нас молилась в храме, чтобы мы начали ходить в храм. Вот она молилась, знаешь, чтобы мы воцерковились. Мы всегда верили в Бога, там она нам передавала иконочки, вот это вот маслице, мы пили uh-huh. водичку святую, молились, когда болели, ну, как бы это было. Но вот что вот мы воцерковились, нет. 10 лет человек молился. И вот мне кажется, и вот эта вот ее молитва, она нас, во-первых, в храмы привела, а второй момент, я поняла, что, знаешь, я столько подвергала себя опасности в жизни, вот я сейчас, когда уже повзрослела, я это понимаю, и как вот эта молитва меня берегла от каких-то таких вещей, которые могли стать, говорю, фатальными. Ну вот и с нашими детками так же. Единственное, что мы можем дать, это нашу молитву только.
Понятно, говорим да. с Богом о детях, а не с детьми о Боге.
Да, вот, да.
Спасибо тебе, дорогая, спасибо за
спасибо
этот разговор.
Тебе. Я сама как радио.
В студии Светлого Радио сегодня была православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Меня зовут Кира Лаврентьева. Ну и, конечно, дорогие слушатели, не будем нарушать традицию, давайте попросим молитв о даровании Яне силы крепости, ее супругу Антону, их деткам Ане, Александру. Всего тебе самого лучшего, покрова Царицы Небесной. Помоги, Господь, тебе на всех твоих путях.
Спасибо большое за приглашение. Для меня большая радость была сегодня здесь быть.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».